Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект «История Отечества в лицах». История Отечества в лицах в 20 веке. Наших героев мы выбираем по алфавиту. Идем от буквы «А» к букве «Я». И вот дошли уже до буквы «С». Больше того, у нас сегодня на букву «С» последняя передача. Напомню, что героев мы выбираем следующим образом. Одного голосованием в интернете на сайте «Эхо Москвы», одного во время специальной передачи, где проводится голосование в прямом эфире. И, наконец, одного выбираю я сам. Но есть буквы, на которые слишком много героев, и поэтому на некоторые буквы, в том числе и на букву «С», у нас не три, а больше программ. У нас уже были академик Сахаров, авиаконструктор Сикорский, футболист Эдуард Стрельцов, премьер-министр Петр Столыпин. И вот сегодня программа о человеке, который был рожден как Свердлов, Зиновий Свердлов, но в историю вошел под именем Зиновий Пешков. Честно признаюсь, в каком-то смысле, включив Зиновия Свердлова в список на букву «С», мы исправили ошибку. Знаете, кто не работает, тот не ошибается, и на старуху бывает проруха. Когда составляли список предварительных героев на букву «П» для голосования, про Пешкова просто забыли. И вот исправили эту ошибку. И удивительным образом, вы знаете, для меня это было совершенно удивительным, что при голосовании в прямом эфире из всех героев, а там были и Солженицыны, кого там только не было, самым интересным героем оказался именно Зиновий Пешков Свердлов. И, как всегда, в начале программы коротко портрет нашего героя.
Зиновий Свердлов, родной брат одного из лидеров большевиков Якова Свердлова, вошел в историю под фамилией Пешков, которую дал ему Алексей Максимович Пешков, он же писатель Максим Горький. Несостоявшийся актер Московского художественного театра, в котором один из его основателей, Владимир Иванович Немирович Данченко, видел будущее сценическое дарование, избрал в жизни иную стезю. Разойдясь с Горьким лично и политически, он стал искателем приключений, военным и дипломатом, французским легионером, генералом, даже личным другом будущего президента Шарля де Голля. Он воевал за Францию в Первой мировой войне, был тяжело ранен. После революции 1917 года представлял Францию как дипломатический и военный агент в России. Был на разных фронтах гражданской войны. Между двумя мировыми войнами много лет прослужил во французском МИДе. После оккупации Франции нацистской Германии в 1940 году Зиновий Пешков вступил в движение «Свободная Франция». Благодаря доверительным отношениям с де Голлем, в годы Второй мировой войны Зиновий Пешков стал сначала главой французской миссии в Китае, затем в Японии, а потом и послом Франции в Токио. Умер он в 1966 году и был похоронен на знаменитом русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.
Ну, а теперь я представлю моего сегодняшнего гостя со мной в студии. Виталий Вульф, Виталий Яковлевич Вульф, главный редактор радиоканала «Культура» и многолетний ведущий замечательной телевизионной программы «Серебряный шар». Вот вы знаете, с чего бы я хотел начать, Виталий Яковлевич? Вот такой поразительный интерес, который проявили наши слушатели к фигуре Зиновия Пешкова, не кажется ли вам, что он на самом деле связан с тем, что вообще в нашей культуре, в истории, в литературе такой особый интерес вызывают фигуры людей, которые в некотором смысле шли поверх барьеров? То есть вот... А до этого у нас был конструктор Сикорский, который был великим авиаконструктором в России и потом стал великим авиаконструктором в Америке. Скажем, Сергей Рахманинов, не знаю, согласитесь вы или нет, но Рахманинов тоже в некотором смысле был фигурой, которая была поверх барьеров, поверх границ, который обрел некую вторую творческую, во всяком случае, молодость в Соединенных Штатах, конструктор Зворыкин, да, который русский, который создал телевидение, и вот еврейский мальчик, который стал генералом, героем Франции.
Ну, я думаю, что прежде всего интерес к Зиновию Алексеевичу связан с тем, что о нем почти никто ничего не знал. И очень мало кто знает сегодня. Потому что книг, посвященных ему, нет. Статей о нем вы можете за весь 20 век насчитать в буквальном смысле 2-3 статьи. Это единственное, что можете насчитать. А фигура уникальная, потому что до сих пор гадают, чей он был разведчик, на кого он работал. Человек беспримерной храбрости, феноменального обаяния, находившийся в сложнейших отношениях с приемным отцом Алексеем Максимовичем Горьким. Горький бывали периоды, когда его очень любил. Бывали периоды, когда он отбрасывал его. Он прожил очень сложную жизнь. Когда я был в последний раз в Париже, на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, где он похоронен в одной могиле с Вики Оболенской, где написано три слова: Зиновий Пешков, запятая, легионер. Но в центре Парижа, недалеко от пляс Шарль-де-Голь, находится дом, в котором он жил последние десятилетия. Очень красивый дом, современный. Я до сих пор не знаю, что там сегодня. Но я искал этот дом, и две француженки подошли и сказали: вы, наверное, ищете дом, где жил Зиновий Пешков? Вот вы правильно стоите. Это напротив. Я был поражен, потому что я никого ничего не спрашивал. Он всегда вызывал невероятный интерес. Человек, который знал Ленина, играл с ним в шахматы, который работал с Керенским, который знал всех большевиков, приезжавших к Горькому на Капри, который стал символом антибольшевизма, потом легионер. В Марокко он пробыл 5 лет, потом еще 1 год, и потом еще 3 года. Он, который в 14 году вступил во французскую армию, и его приняли солдатом, а потом выяснилось, что еще в 5-м году был принят закон, который запрещал иностранцев принимать в армию. И он не мог быть солдатом французской армии. И было у него довольно трудное положение. И тогда он перешел к легионерам. Именно в этот момент. Он знал все и всех. Его любили женщины очень сильно. Знаменитая Соломея Андроникашвили, подруга Марины Цветаевой и Анны Ахматовой, была его гражданской женой 4 года. Имя Соломеи обессмертило Ахматова в своем стихотворении «Тень», которое было написано в 1940 году. Его любила королева Италии, которая, узнав, что он живет в плохонькой гостинице в Париже, закутавшись в плащ и в маски, уязвимо в то время, это были годы войны, приехала в Париж на свидание к нему. Его любовные истории – это отдельная тема. У него была дочь, Елизавета Зиновьевна, с очень трагической судьбой. Он ее очень любил. Лиза Пешкова. И когда я делал передачу о нем на телевидении, мне удалось разговаривать с внучкой Горького, Марфой Максимовной Пешковой. Она работала научным сотрудником в музее Горького довольно долгие годы, занималась библиотекой. Она помнила Лизу Пешкову, и она рассказала мне о том, как она встречалась с ней. Это тоже одна из уникальных историй. У него в жизни были все время фантастические, непридуманные истории. Он же был невысокого роста, лысый во второй половине своей жизни.
Потерял руку.
Руку он потерял на войне. Он потерял правую руку. Это случилось еще когда он был солдатом французской армии. Еще до того момента, пока установили, что он не может быть солдатом французской армии.
Ну да, но тем не менее, вот и рост, и лысина, и отсутствие правой руки все равно не делали его ущербным человеком.
Он вызывал к себе громадный интерес. Конечно, и сегодня о нем далеко не все известно.
Извините, что я вас перебиваю. Виталий Яковлевич, вот давайте по порядку. Значит, он приемный сын Горького. Есть разные версии, как вы совершенно справедливо заметили, книг нет, статей буквально две или три. Мне, например, приходилось читать киносценарий, принадлежавший Перу Бориса Тихоновича Добродеева, есть такой известный. Отец Олег Борисовича Добродеева. Этот фильм по этому сценарию, по-моему, так и никогда не был снят, но сценарий в свое время даже, по-моему, получил какую-то премию на каком-то конкурсе. Но, тем не менее, непонятно, где правда, где вымысел, где мифология.
Самое достоверное, на мой взгляд, в книжке эмигранта из России, врача Пархомовского, который живет в Израиле, я не знаю, он жив сейчас или нет, но он написал о нем книгу огромную. Она вся документальна. И это очень интересная книга, потому что...
Значит, книга все-таки есть.
Одна. Очень большая книга. Почему у нас ее не переиздают, непонятно.
Ну, бывает такое, что вот есть хорошая книга, изданная на Западе, а ее существование ни один издатель в России не догадывается.
Непонятно.
Ну, например, была замечательная биография, совсем недавно вышла в России, она много лет существует, на английском языке книжка стояла у меня на полке много лет у великом князе Михаиле Александровича, брате последнего русского царя, Николая II и его романе с Натальей Брасовой, его женой гражданской. Поразительно интересная книга, но вот издана у нас вот только-только, а существовала давным-давно, написана была давным-давно. Кстати, с использованием российских архивов, российских источников, авторы приезжали
в Россию. И это израильская книжка.
Да.
Полна источников, все русские источники.
Так вот,
я могу ответить на этот вопрос.
Вот, нет, я просто хотел сказать, просто прояснить следующее, пожалуйста, попробуйте нам прояснить. Есть версия, что все-таки между Горьким и Пешковым были изначально отношения отец-сын, что Горький этого мальчика увидел, встретил, полюбил, приблизил к себе, И вторая версия, что он его усыновил только для того, чтобы преодолеть препятствия, которые на пути актерской карьеры Пешкова ставил закон о черте оседлости.
Нет, конечно, это неверно. Они ведь встретились в тюрьме.
Угу.
Они оба сидели в тюрьме.
За что?
За революционные выступления, за прокламации был посажен Горький. И он сидел очень недолго, несколько месяцев. И в камере сидел молодой парень Ешуа Соломон Свердлов. Он родился в 1884 году. Его брат Яков родился в 1885. А отец их был, ну, ремесленник. У него была граверная мастерская. И в этой граверной мастерской все время сидел Зина, как его все называли. И там он прятал прокламации. Кто-то его заложил. Он оказался в тюрьме. Он был мальчишкой. Это можно даже посчитать, потому что, когда Горький был освобожден, и Зина был освобожден, Горький уехал в Арзамас, потому что его выставили в Арзамас. И в Арзамасе он жил с Екатериной Павловной, которая в этот момент была беременна, и должен был родиться Максим. Это был 1897 год. И Зина поехал туда. И все время был у них в квартире. И Екатерина Павловна к нему замечательно относился. Потому что он был умен. Он же ничего не кончал. 3 класса приходской школы. А его брат Яков Свердлов, он кончал 4 класса. Но Зина впоследствии был очень образованный человек, который знал много иностранных языков, но это было все будет значительно позже. А в то время он обожал Алексея Максимовича. Просто обожал. И выполнял все его поручения и задания. Потому что когда он уехал из Арзамаса, Горький, оставалась его громадная библиотека. Этой библиотекой занимался Зиновий. А к Горькому в Арзамас приехал Владимир Иванович Немирович Данченко.
И вот тут, и как вот я здесь понимаю, начался вот этот актерский.
Актерский период очень был маленький. Дело в том, что Горький попросил Зину прочесть новую пьесу «На дне».
Ну, а что случилось потом, после того, как он прочел эту пьесу «На дне», мы поговорим уже после короткой паузы. Сейчас новости середины часа на «Эхе Москвы». И через минуту-другую мы с Виталием Вульфом продолжим разговор о Зиновии Пешкове. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым. «Наше все».
Мы продолжаем программу «Наше все» на волнах радио «Эхо Москвы». Сегодняшний выпуск посвящен Зиновию Пешкову, о котором мы говорим сегодня с моим гостем Виталием Вульфом, главным редактором радиоканала «Культура» и многолетним ведущим замечательной телепередачи «Серебряный шар». Я напомню, удивительный персонаж, приемный сын Пешкова, родной брат Якова Свердлова, человек, который закончил жизнь, можно сказать, национальным героем Франции, генералом, дипломатом, был награжден орденом почетного легиона, но похоронен, тем не менее, на русском кладбище под Парижем на Сен-Женевьев-де-Буа. Мы остановились перед перерывом на том моменте в биографии Пешкова, когда там появился Владимир Иванович Немирович Данченко.
Да, Немирович хотел послушать новую пьесу. Эту пьесу читал Зиновий. И Владимир Иванович очень понравился, как он читал эту пьесу. И он сказал Алексею Максимовичу, что у вашего сына определенный есть талант. И пусть он приедет в Москву. И он приехал в Москву. и поступил в школу Московского художественного театра. Он участвовал в первой спектакле «На дне», в сенсационном спектакле Московского художественного театра, спектакль, который был поставлен Станиславским и Немировичем Данченко. Он был в толпе, там, в бессловесной роли.
В массовке.
В массовке. И там у него завязались связи, там, скажем, там же в массовке была такая интересная впоследствии актриса и человек, и женщина, Тамара Дайкарханова, с которой Зина очень подружился. И там он должен был ехать с театром на гастроли. Вдруг он почувствовал, что это не его, что у него к этому нет призвания. И он ушел из этой школы. Он в школе пробыл практически один сезон. И на этом все кончилось. А в этот момент в семье Горького происходили драмы, потому что Алексей Максимович влюбился в красавицу Марию Федоровну Андрееву, которая играла в «На дне» Наташу, которая была одна из богатейших женщин, жена Желябушского. У нее был сын Юрий, дочь Катерина. Она была влюблена в Горького. Она ушла из семьи. Но Горький тогда не знал, что она была членом большевистской партии. Она была большевичка уже тогда. Она была очень близка с Лениным. В нее был влюблен Савва Морозов, который ей оставил состояние. И она все деньги давала большевикам. У нее весьма драматический путь. Она была сложнейший персонаж. У нее с Зиновьевым были очень в разный период разные отношения. И когда он почувствовал, что рушится дом, потому что он был очень привязан к Екатерине Павловне, Марья Федоровна говорила о том, что он без денег, он ничего не делает. Он, то он читает книжки, то он что-то подшивает, то он что-то столявничает. У него было очень много разных дел. И он уехал из России тогда. Конечно, никогда не думая, что он уже никогда на постоянное жительство не вернется. Он уехал в Канаду.
В Канаду?
Он жил в Торонто. И в Торонто он работал на меховой фабрике, на кирпичном заводе, в столярных мастерских, очень нуждался. Он был по существу нищий. Он ни у кого не просил денег. Алексей Максимович ему посылал деньги. Нечасто. Но он был беден предельно. Любил он человечески, очень сильно Горького. И был к нему привязан. Тогда еще не было никаких расхождений в те годы, естественно. Потом из Торонто он перебрался в Америку. В Америке ему было совсем плохо. Америка ему не понравилась. Ему, он об этом очень много писал, ему казалось, что в этой стране такое разделение на очень богатых людей и очень бедных людей. И он видел нищету, он жил в ночлежках в Америке. И
ну да, он застал то время в Америке, когда не было ни антитрастового законодательства,
конечно,
ни профсоюзов.
Ничего не было.
Это было еще так называемый конец так называемого позолоченного века.
Ну, конечно. А вот когда он услышал, или точнее прочел в газетах, что Горький с Андреевой приезжают в Америку, он помчался его встречать.
Mm.
Горького встречали сотни корреспондентов, и никто не мог понять, кто этот довольно плохо одетый молодой человек с очень привлекательным лицом. По-английски он уже говорил свободно, естественно, тогда. Который кинулся на шею Алексея Максимовича, и Алексей Максимович его обнимал, целовал. Все понимали, что это что-то очень близкое Горькому. И он прикипел к этой семье. Он был свидетелем всех скандалов, когда Горького не поселяли в отеле.
Ну да, он был не женат.
Он же был не женат.
Официально с Марьей Федоровной Андреевой. Да. И в Пуританской Америке, когда стало известно, что они не венчаны, как говорится,
да,
там действительно поднялся
огромный
скандал.
Поднялся невероятный шум. Шум был колоссальный. Но была такая богатая семья, Мартин, у которых было поместье на границе с Канадой.
Да, в том самом поместье он, по-моему, и написал Горький...
«Мать».
«Мать».
И пьесу Горького «Враги». И начал писать «Дачники». Все было в этом поместье. И там жил Зиновий. А когда Марья Федоровна с Горьким оттуда уехали в Италию...
На Капри.
То в скором времени и Зиновий поехал на Капри. Но не прямым путем. Он тогда мечтал быть путешественником. И он придумал себе, что ему надо посетить Новую Зеландию. И он в трюме одного из кораблей, таская уголь, поехал в Новую Зеландию.
А Горький с Марфией жили на Капри.
Жили на Капри в этот момент.
Я помню в воспоминаниях Веры Николаевны Буниной Муромцевой есть такой эпизод, она описывает их с Иваном Алексеевичем пребывание на Капри в гостях у Горького, и как раз она говорит, что одним из главных предметов разговоров, то ли за обедом, то ли за ужином,
Зина, наверное.
Да, был Зина и его путешествие.
Да, а он в этот момент был там, в Новой Зеландии, что ему ужасно не понравилось. Она была тогда очень бедна, работы не было никакой. Ему очень нравилась природа, он увлекался этой природой, но ему не на что было жить, он был голоден. И он все-таки выбрался из Новой Зеландии и приехал к Горькому на Капри и поселился у него. Вот, пожалуй, это единственный период, когда они жили вместе с 1907 по 1911 год. 4 года совместной жизни. Когда была открыта марксистская школа, где преподавал Богданов, Базаров, Луначарский. Сюда приезжал Ленин. Есть фотографии, кстати сказать, где Ленин играет с Горьким в шахматы, а Ленин с Лениным сзади стоит Зина Пешков.
Только в старые добрые времена, добрые в кавычках, не подписывали под этой фотографией,
да, кто не, стоит сзади. Неизвестно, кто это сзади был.
Да, да.
Но это был он. Он там прожил довольно много и очень много дел. Он практически был его секретарем и самым доверенным лицом. И отношения были очень теплые. И тогда не было никаких расхождений. И в письме к Ксении Павловне, а Горький очень часто писал к Ксении Павловне, он в каждом письме писал о Зине и писал о нем восторженно. Он называл его бездельником, но при этом говорил о том, что он очень талантлив, очень много знает, очень много читает и вообще поразительно растет. А Марья Федоровна к нему относилась светски, тепло. И так длилось до того дня, когда почему-то Марья Федоровна объявила, что он взял 50 тысяч рублей, тогда это были очень большие деньги, и не вернул. Горький был возмущен. Зина был потрясен этим. Сегодня можно понять, что это было. Она же ведала всеми финансовыми делами. И когда Горький получал гонорары, а тогда его печатали очень много, и ставили очень много, особенно в Европе. Мещане на дне, дачники шли в Германии очень часто.
И процент от этих сборов от спектаклей Горького шел в кассу социал-демократической партии.
Да.
Там была отдельная история, которую мы вспоминали в программе про Парвуса, как часть этих денег прилипло к рукам Паруса. И потом Горький писал, кстати, в очерке о Ленине, да, что вот он наблюдал эту даму, ради которой Парвус промотал деньги Горького, которые принадлежали, в общем, социал-демократам, а не ему. И он говорил: «Дорогая моя, ты действительно дорогая».
Но ведь помимо авторских гонораров, еще издавались рассказы Горького, издавался роман «Мать», все это издавалось в очень большом количестве. И явно Марья Федоровна 50 тысяч передала социал-демократам. Но Горький был недоволен, что так много денег уходит в социал-демократической партии. И она это все переварила на Зину.
А Алексей Максимович деньги любил, да?
Я не могу так сказать, потому что он был очень широкий человек. Очень многим помогал.
Я не сказал, жадный был. Я сказал, что к деньгам относился.
Любил, я не могу сказать, любил, потому что он, на мой взгляд, как-то безалаберно даже к ним относился.
Ах, вот так.
Да, вот в этот период итальянский, в каприйский период. И Зина был оскорблен всем тем, что произошло. И он уехал в 11-м году в местечко Федзано. Там жил русский писатель Амфитеатр. Сегодня кто знает Амфитеатр? Да никто. Кто читает Амфитеатр? Никто. А было время тогда, вот 9-й, 10-й, 11-й годы, когда ни Толстого, ни Чехова, ни Бунина не читали так, как читали Амфитеатр.
Ну, так бывает в нашей литературе, согласитесь.
Он был...
А сейчас кого читают?
Ну, сейчас мне трудно сказать, если вы имеете в виду Донцову и...
Минаева. Слышали такую фамилию?
Я не слышал.
А очень-очень-очень хорошо продается.
Ну, наверное, сейчас продается, бог знает что. Это уже другая тема. Мы зайдем далеко, если мы на этом
становимся. Ну да, согласен.
Но Горький знал, что Зина находится у Амфитеатра. Амфитеатр его очень любил. Он был прекрасным секретарем. Ему стало легче, он был свободен. У него была заработная плата, которую ему постоянно платил Амфитеатр. И рядом с Амфитеатром шла очень богатая русская семья. Отец был крупный промышленник, жил в России. Фамилия его была Бураго. И единственная дочь, Лидия Бураго, была очень красивая девушка. Роман у Зиновы был страстный. Он длился 5 дней, и через 5 дней они поженились. И была громкая свадьба. Свадьба, кстати сказать, была на Капри у Горького. И эту свадьбу потом вспоминали, потому что такого празднества давно не было на Капри.
Так ради праздника они помирились?
Они помирились потом. Угу. Когда он жил у Амфитеатра, Горький стал писать письма, он ему отвечал. Они ссорились и мирились в этот короткий период довольно часто.
Но я так понимаю, что потом начались серьезные уже политического и идейного свойства расхождения.
Это значительно.
А когда именно?
Это в годы Гражданской войны.
А вот вы сказали, что в некотором смысле Зиновий Пешком был символом антибольшевизма.
Конечно.
Как же он дошел до жизни такой?
Как? Он хорошо
человек, знал. Который там был на Капри, рядом с Лениным, Горьким, Луначарским, Богдановым.
Он был не согласен с самого начала с социал-демократическими идеями. Он считал, что они неприменимы к России. Он был более либеральных взглядов. Кстати сказать, Горький тогда занимал его сторону. Он просто боялся Марии Федоровны и поэтому не вступал в дебаты в период каприйский. А если мы подойдем к периоду, когда Зиновий Пешков вместе с женой и родившейся Лизой, маленькой девочкой, и был 2 годика, по-моему, когда они уехали в Америку, хотели там устроиться не могли. Америка всегда поворачивалась для него очень тяжкой стороной. И когда он вернулся и поступил во французскую армию, потом стал легионером, шла война, он был сторонником того, чтобы эта война продолжалась. Такова была точка зрения французского командования. Он был очень близок к французскому командованию. Он же получил в 20-м году звание капитана французской армии. И с этого момента он же был навсегда связан с французами. А в период, когда он воевал, когда он потерял правую руку, у него появился близкий друг в армии, с которым он дружил всю жизнь.
Шарль де Голь.
И де Голь его очень любил, верил ему и очень ценил. Но тут начинается много хитросплетений. потому что он был назначен представителем Франции при министре обороны в России в 1917 году, в мае, после февральской революции.
А министром обороны был Александр Федорович Керенский.
Керенский, с которым у него были очень хорошие отношения тогда. И он приехал туда. Это очень не нравилось, прежде всего, Марии Федоровне, конечно. Горький относился к этому гораздо спокойнее. Он по-прежнему продолжал бывать в доме Алексея Максимовича на Кронверском проспекте. Но вот тогда, когда он почувствовал, что все большевики, его бывшие знакомые, они его ненавидят, потому что они видят в нем врага, а он в сентябре уже покинул Керенского, и он уехал в Сибирь, уже работал с Колчаком, он же был при генерале Жанене.
Который, кстати, Колчака предал.
Это, ну, не Зина предал.
Я говорю, генерал Жанен.
Жанен.
Говорят, ему потом Жанена во Франции тоже руку не подавали.
Но ведь он от Жанена же ушел. Он вернулся в Париж. И потом он снова приехал в Россию. И он снова встречался с Алексеем Максимовичем. Это был период, когда он очень много ездил. И отношения расколажились, потому что в доме к нему было холодное отношение.
Но у Горького тогда ведь были, скажем так, идейные и политические метания. От дружбы с Лениным до полного неприятия Ленина.
Неприятие Ленина было немножко
статей,
позже.
Знаменитых серий статей «Несвоевременные мысли».
Это было чуть-чуть позже. Это надо просто взять календарь, и тогда можно очень точно расчленить. Буквально за 2-3 месяца все менялось. Очень любопытна его поездка на юг России, когда он был помощником Врангеля, и когда он помогал эвакуации Белой армии. Он сам на одном из последних кораблей покинул юг. А в 1920 году он был назначен военным помощником в меньшевистское правительство Грузии.
И это у него было еще в биографии.
И он был в Грузии несколько месяцев. И там его очень любили. И там у него начался любовный роман с Соломеей Андроникашвили.
Которая... Той самой, о которой вы уже говорили,
да.
Которая воспета Ахматовой,
Цветаевой. Да.
Я должен перед вами извиниться, Виталий Яковлевич, но у нас остается до конца нашей программы буквально 3 минуты, и мне бы хотелось уже, знаете, в режиме блиц. Вот, значит, несколько вопросов. Все равно, действительно, как еще перед началом программы вы мне сказали, у Зиновия Пешкова можно не одну программу делать, целый сериал. Каждый мало-мальски значительный эпизод его биографии заслуживает отдельного, подробного, увлекательного разговора. Но все-таки, если коротко, вы упомянули трагическую судьбу вот дочери Лизы. Что с ней случилось?
В 1936 году она училась в Риме. Мать ее жила в Риме. Виталий, мать, никогда не возвращалась в Россию. И в нее влюбился очень красивый парень. Итальянец, блондин. Она познакомила его с отцом. И отец сказал ей сразу: только он не итальянец. Он славянин. Я убежден, что он разведчик. И он впрямую его спросил: вы служите в посольстве советском? Он ответил: да. Лиза была в него безумно влюблена. Зиновий Алексеевич ничего не мог сделать, чтобы приостановить брак. Но Лиза вышла за него замуж. Она взяла от него 2 сыновей. И они уехали в Москву в 1937 году. Он был арестован, расстрелян, естественно, и была арестована Лиза. А старший мальчик находился в приюте, ему помогала Екатерина Павловна Пешкова, а маленький находился в каком-то дальнем приюте. Я сейчас просто не помню, не нашли его в конце концов или нет. Этим занималось семейство Горького потом. А она была освобождена в 56-м году. Но ей запретили вернуться в Москву. И она уехала в Сочи. И в Сочи она работала на пляже. Она была дворником пляжа, потому что там была каморка, где она могла ночевать. Она писала отцу по старому адресу. Он ей не отвечал. Он ей никогда не мог простить того, что она сделала. Только на одно письмо она получила ответ, довольно холодный. Она приехала во Францию уже потом, когда его не было в живых.
И все-таки она приехала во Францию.
В 66-м или 65-м году. Она много ездила тогда, вот в этот период. И она была очень красивая женщина. У нее был муж. Она вышла замуж за водителя грузовика, который оказался замечательным человеком и отцом хорошим к детям.
Так детей нашли?
Старшего точно нашли. Младшего, я вам сейчас сказать, точно не могу.
Так и судьба этой старшей дочери, она уехала во Францию?
Она, у него одна дочь была.
Нет, я имею в виду вот старшую дочь, которую нашли.
А это не дочь, два сына.
Два сына.
Два сына.
Два сына.
Одного звали Андрей.
Так вот я спрашиваю про их судьбу, про судьбу уже
я
внуков.
Говорю, старшего нашли после окончания сталинской системы. По-моему, нашли и младшего.
Вот я сейчас... Но судьба их вам неизвестна.
Судьба мне неизвестна.
Ну, а сам Зиновий Пешков...
Он же умер, когда она приехала.
Так, он уже ездил. Умер, он уже был похоронен на Сен-Женевьев-де-Буа.
Да.
И, в общем, на этом закончилась вот эта удивительная судьба и удивительная биография.
Похоронили удивительную как национального историю. Героя весь дипломатический корпус, министр иностранных дел Кув де Мюрвиль, который представлял де Голля, был на похоронах. Легионеры все были на похоронах. Это была сенсационная процессия, которая была описана во всех французских газетах. Не было в мире ни одного журнала, ни одной газеты, которая бы не упомянула
о прощании с Зиновием Пешковым.
Зиновием Пешковым.
Я благодарю вас, Виталий Яковлевич. Я напомню, сегодня с моим гостем Виталием Вульфом, главным редактором радиоканала «Культура» и ведущим программы «Серебряный шар», телевизионной программы «Серебряный шар», одной из лучших телевизионных передач последних двух десятилетий, мы говорили о Зиновии Пешкове. Я прощаюсь с вами. До встречи в следующее воскресенье, когда мы будем выбирать новых героев нашей программы уже на букву «Т».
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».